Я прочитаю, братья, числа, 18 глава, 1 стих, прочитаю 7 и 8. И я бы сказал, братья, что на основании прочитанного рассуждения у нас не только будут сегодня, но и дальше. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. И ты и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний приступивший предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынам Израилевым. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным». Братья, если у вас по ходу рассуждения возникнут вопросы или какие-то мысли хорошие, то вы можете поднять руку, и можно в процессе рассуждения вопрос задать или поделиться вашими рассуждениями. Братья, вот я прочитал текст, я из этого текста выберу темы для рассуждения. «Наблюдайте священство ваше», Бог говорит Аарону, и конкретизирует, в чем они должны наблюдать свое священство. Священство в сфере служения у жертвенника, затем за завесой, и они должны наблюдать за служением сынов Израилевых, точнее, за приношениями сынов Израилевых. Наблюдать. Братья, вот эта тема наших рассуждений – наблюдать священство наше. Я имею ответственность говорить это, братья, не в смысле священства, как вот новозаветный принцип, это принцип всеобщего священства. Но здесь вот по тексту мы видим, больше акцентирует Бог на каком-либо конкретном служении. Ну, в частности, Аарон был священник, у него было конкретное служение, конкретное поручение, и он и его сыны должны были наблюдать свое священство. И, братья, к нам это место относится в том смысле, что нам с вами Бог поручение дал, доверил нам служение. И мы должны наблюдать, как мы совершаем это служение. В первом стихе Бог предупреждает, что понесете на себе грех за неисправность в вашем священстве. Я понимаю, братья, это буквально к нам. За неисправность в нашем служении мы понесем на себе грех или за небрежность. Братья, слово «наблюдать». Обычно это слово понятное. Я чуть хочу сказать, что наблюдать, понимаю, это следить, видеть, контролировать более строго, чем это обычно мы делаем. Ну, например, встречаем в Писании слово «наблюдать». Вот, например, написано «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». То есть объект повышенной опасности, объект, где мы должны иметь более особое наблюдение, очень строго следить, чтобы не произошло каких-то вот неприятностей в деле служения в Доме Божьем. Наблюдать. Например, Аввакум пишет: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, что скажет он во мне». Вот мы, например, братья, слышали сейчас, брат Михаил Александрович проповедовал о том, что мы должны читать Библию, мы должны при чтении Библии какие-либо мысли для себя увидеть, откровения увидеть. Согласитесь, братья, чтобы увидеть и понять, что Бог мне говорит, надо наблюдать. Это не просто так, что вот сел, почитал, а где-то пока читал, чуть-чуть продвинул, потом опять прочитал. Вот, а потом спрашивается: ты помнишь, что ты читал? Да, я помню, что я читал из книги «Псалтырь». А какой псалом, уже не помню. Есть такие вот христиане, которые читают, обязательно пользуются закладкой. Зачем, братья? Чтобы в следующий раз знать, где он остановился. Без закладки уже все не помню. Не помню, какую главу я читал. Искал, начал читать. 2-3 главы прочитал и вспомнил, что я это уже вчера читал. То есть, братья, так бывает. Я непридуманные вещи говорю. Вот. Необходимо наблюдать. Необходимо наблюдать. Или, например, написано: наблюдайте за духом вашим. Тоже надо наблюдать. За состоянием нашего духа. За состоянием нашего сердца. Братья, я вот здесь на некоторые вещи конкретно хочу так вот по порядочку обратить внимание. Ну вот, например, первое, о чем хочу поговорить с вами, написано так в 7 стихе. «Вам даю я в дар службу священства. Наблюдайте священство ваше, потому что я вам даю в дар службу священства». Братья, как мы воспринимаем то, что мы руководители молодежи? Ну, например, как можно вообще воспринимать? Ну, можно воспринимать, вот знаете, ну, как бремя. Как бремя. Ну, например, я уже устал. Был на одном членском собрании один брат. Он не пресвитер, а руководящий церкви. Я не знаю, как у нас различается. Руководящий – это не рукоположенный пресвитер, так его назовем. В смысле, он не пресвитер, по сути, а ответственный за церковь. Назначает проповедников, руководит собранием. И вот членское собрание. И этот брат, ответственный за церковь, выговаривает членам. Говорит, как я уже от вас устал, как вы мне надоели, если бы вы только знали. Я сам там присутствовал, братья, так вот рассказываешь, и самому не верится. Неужели у человека может вот такие слова появиться, да? И он так выговаривал, а эти бабушки сидят, и мне так жалко стало. Так он им сильно выговаривал, как они ему надоели, и все. И я вот вывод делаю, братья, что служение для человека может быть бременем. Он устал. Но то, что устал, это, я бы не сказал, что это плохо. Бывает, что мы устаем. Устаем от поездок, от напряжения продолжительного. Бывает, устаем. Вот. Но если человек несет свое служение как бремя и томится, и тяготится этим, и думает, вот если бы разгрузиться, пожил бы я, как все люди, там вот сидел бы в рядах, спокойно слушал. Вот. Я Михаил Александрович говорю сейчас, тебе уже можешь чуть-чуть расслабиться, сидеть вот так вот и слушать, спокойно, спокойно. Он, да, мне уже легче. То есть, братья, где-то бывает напряжение, где-то бывают трудности, но как мы на все это реагируем? Воспринимаем ли мы наше служение как дар? Как дар. И вообще, братья, как мы приняли наше служение? Приняли ли мы служение как подарок от Бога или нет? Или мы это восприняли как должное? Никого в церкви более достойного, чем я, не было. И я это видел сам и понял, что все нормально. Я старался, вот так оно и получилось, что я теперь пресвитер церкви. Вот так вот мы можем рассуждать. Братья, вот давайте посмотрим немножечко на то, как в Священном Писании мы видим. Вот Аарон. Здесь Бог конкретно Аарону и его сыновьям говорит, что я даю вам в дар службу священства. Братья, заслуга Аарона в том, что он священником стал, была или не была? Я только не хочу, чтобы вы отвечали, чтобы оно обязательно вписывалось в тему моей проповеди или в тему моих рассуждений. А как вот вы видите сами, заслуга Аарона в том, что он сделался священником, была или не была? Или это в буквальном смысле был ему просто подарок, даже не по заслугам его? Почему Аарон сделался священником? Ну, братья, в изначальном смысле, я готов точно так думать, и так думаю, что в изначальном смысле, вот, то, что я пресвитер, и то, что вы руководитель молодежи, Бог запланировал 15 тысяч лет назад. Это правда было бы или нет? К примеру. Ну, в принципе, да. То, что Бог прежде создания мира знал мое имя и планировал, что я буду верующим, я буду служителем, я так понимаю. Братья, а в практическом смысле, я, например, себя вижу, что то, что я сделался служителем, это чисто был Божий подарок. Моего здесь ничего не было. Ничего нет. Смотрю на ситуацию с Аароном, братья. Бог Моисею поручает, чтобы Моисей пошел в Египет и вывел оттуда израильский народ. Моисей начинает отказываться. Бог его, ну, как будто немножечко уговаривает. Моисей говорит, я косноязычный, я не умею говорить. То есть мне будет трудно. В этот момент Бог Моисей говорит, у тебя есть брат. Братья, а в диалоге Бога с Моисеем была мысль такая, что, в принципе, Бог мог бы Моисею выправить его способность говорить. Была такая мысль. Моисей говорит, я не умею говорить. Бог тогда ему говорит, у тебя есть Аарон, брат. Он будет говорить. Ты будешь руководить, он будет говорить. Моисей приходит, встречается с Аароном, и происходит определенный разговор. Аарон стал священником. Аарон сделался священником. И сыновья его сделали священниками. Почему сыновья его сделали священниками? Ну, мы за Аарона можем сказать, ну, может, правда, Аарон был хороший оратор. Вот. А сыновья его, потому что они были дети Аарона, они сделали священниками. Написано, посторонний не мог. Посторонний не мог. Возьмите, братья, апостол Павел. Если заслуги Павла посчитать, то, что он сделался апостолом. Павел шел в Дамаск. Шел с плохими намерениями. Увидел свет с неба. Я думаю, что Савл, подобных Савлу людей в то время было много. Но свет с неба увидел Савл. Пришел в Дамаск. В Дамаске прозрел, исполнился Святого Духа. Прошел какой-то отрезок времени, сделался апостолом, сделался служителем. Павел говорит, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что он признал меня верным, определив на служение. Значит, по этому тексту мы видим, что как будто сторона апостола Павла, то, что он был верный, и поэтому сделался служителем. Он признал меня верным, определив на служение. А в другом тексте апостол Павел говорит, как получивший от Господа милость, быть ему верным. То есть, если я верный, то опять же это не мое, если я верный. Павел говорит, как получивший от Господа милость, быть ему верным. А как был верный, Бог ему служение поручил. И Бог его повышал в служении, доверяя ему все больше и больше. Братья, я совершенно не исключаю наши старания, наши стремления, там, где мы чем-то жертвуем, где мы себя не жалеем, где мы себя не жалеем. И все-таки служение свое, думаю, что и вы каждый свое. Если посмотрите, как вы сделались руководителями, думаю, что все-таки, братья, это был подарок. Как вот Тимофей был молодой юноша. Павел дошел до Дерби и Листры, нашел там молодого человека и взял его с собой, пожелал его взять с собой. А мог бы не взять, а он пожелал его взять с собой, взял с собой. Тимофей прислуживал Павлу, заботился, помогал Павлу. Потом сделался служителем, рукополагал служителей. А когда Павел уже пришло время умирать, он как бы свое служение передает Тимофею. Так вот, возьмите Елисея, Илья идет, бросил милость. Ну и так дальше, братья, я просматривал почти всех вот служителей, таких видных вот людей в Библии. И везде я вижу, что это был дар. Это был дар. Я помню, мне было 22 года, когда ко мне приехал служитель в мою семью. Я уже женат был, я женился в 22 года. И задал мне вопрос, хотел ли бы ты быть служителем в церкви, в смысле рукоположен. Ну я сказал, хотел бы. Хотел бы. Хотя я не представлял, там пресвитер, благовестник, все это далеко. Я знаю только одно, что я не хотел сидеть где-то сзади из года в год, из года в год. И все, вот этого я не хотел. Я даже некоторых братьев в церкви представлял, у которых жизнь складывается так. Пришел и ушел, больше ничего. Никогда не помолился вслух, ничего. И я думал, неужели я буду такой? Вот не хотел только быть таким. Братья, но сейчас мне уже, да, уже за 40. И я посмотрю, думаю, вот мне бы предложили 22-летнего брата, чтобы я его к служению привлек, к такому, скажем, ну, там, к большому служению, то я бы, пожалуй, бы, даже мне бы такая мысль в голову не пришла. 22 года – это вообще ничего, вообще ничего. Но меня рукоположили не в 22, меня через 3 года рукоположили, потому что брата рукополагающего в тюрьму посадили, 3 года я был избран на служение. Но, думаю, вот сейчас анализирую и представляю, что я бы на себя тогда и не посмотрел бы даже, даже не посмотрел. И поэтому, оценивая все, понимаю, что это был дар. Это был дар. Братья, и то, что мы руководители молодежи, если мы смотрим на это как на подарок, и как на большой подарок, братья, именно подчеркиваю, как на большой подарок, а большим подарком мы, как правило, дорожим. Как правило, дорожим. В особом месте он хранится. От детей прячем, чтобы дети там не поломали, там, где детей много, или дети шкодные. Вот у меня, например, 7 мальчиков, старшая девочка, потом 7 мальчиков. Вот, и все такие не из хилых, вот. По своему развитию. И прятать приходится, и приходилось все прятать то, что надо, чтобы они не сломали. То есть дорожим, дорожим. Братья, и служением мы должны дорожить, как Божьим подарком. Потерять служение – это страшно. Потерять служение – это страшно. Хотя, когда мы несем служение, то бывает такое, что мы можем где-то и небрежность допускать, как будто и не дорожить. А когда потеряешь, потом думаешь, что ты потерял. Я помню, в одной церкви один брат, это было новогоднее представание. У нас практикуется, перед Новым годом служитель предстает в церкви. Предстает. И вот было представание, и один брат так скромно говорит, братья и сестры, я не способный, меня отстранить нужно, надо других, и все. И так он долго и хорошо говорил. Вот. И когда его выслали, его отстранили. Потому что он и подходил на то, чтобы его отстранить. Просто он этого не ожидал. А когда он пришел, ему говорят, брат, тебя от служения отстранили. Удовлетворили твою просьбу. И вы знаете, братья, он много лет обижался, так и в Америку обиженным уехал. И я тогда ему говорил, послушай, ты же так, казалось, всем искренне просил, чтобы тебя отстранили, от чего теперь обижаешься? А я думаю, братья, что он не думал, что его отстранят, а хотел скромно выглядеть. А понимаю просто, я ему это сказал, что ты служением не дорожил. Ты не дорожил. Если бы ты дорожил, ты бы по-другому говорил. И ты бы по-другому служил. По-другому бы ты служил. Одна сестра была руководителем детской группы. И вы знаете, вот она, ну, постоянно опаздывала. И опаздывала надолго. Бывало на 15, на 20 минут, на полчаса бывало. Но почти никогда она не опаздывала. И дети вот так вот сидят, балуются, шумят. А тетя Таня, она опоздает опять. Они уже знают, что она опоздает опять. Я с ней беседовал один раз, беседовал второй раз. Я предупреждал, что ты не дорожишь служением, ты потеряешь служение. Потом она на море съездила на недельку. Так вот никому ничего не сказала, поехала на море. Вот в воскресенье дети были с руководителя. В среди недели занятия были без руководителя. И в один момент ее отстранили. Отстранили. И вы знаете, братья, отстранили ее даже не за то, что она съездила на море. Хотя можно было бы и за то отстранить. Или за опоздание. Ее не за опоздание отстранили. Ее отстранили за грех. Отстранили за грех. И уже потом, когда я с ней говорил, я так и сказал, что, возможно, и грех Богом допущен был, потому что ты служением не дорожил. Если поставить в церкви отстранять от служения за то, что человек опаздывает, народ не поймет. В маленькой церкви могут понять, можно говорить, в церквях, где 200-300 членов, народ не поймет. Они не видят, кто опаздывает, кто не опаздывает. Они видят, человек красиво поет, пусть трудится, и все. Вот что люди видят. А бывает, братья, так, что просто Бог снимает ограду. Бог снял ограду, человек сделал грех. Все, отстранили, и всем понятно. Отстранили по заслугам, все единодушно, за то, что отстранили. Человек не дорожит, не дорожит. Братья, я понимаю так, что служение, если мы воспринимаем как дар, то служением надо дорожить. Один случай такой знаю, я лично в этом соприкоснулся. Пресвитер церкви. Умерла жена, долго не женился, хотя был он еще достаточно молодой, а потом решил жениться. И кандидатура вот такая созрела на невесту ему, бывшая раньше в браке, в разведенной. И вот возник вопрос. Мы ему говорим, не имеешь права взять ее, не имеешь права. Служение потеряешь. Ну как, кто как. И вот так вот колебался, боролся, колебался, женился. Служение потерял. Много лет прошло, я встретил его, и он говорит, как я сейчас жалею. Как я сейчас жалею. Я и семейного счастья не получил, а служение потерял. Человек не дорожил. У нас на Кавказе был такой случай. В трудном регионе, там, где военный конфликт был, военный конфликт церковь пережила. Пережили тяжело, было очень трудно. Но пережили. Когда война закончилась, нашлись какие-то организации, предлагают эмиграцию за рубеж. И пресвитер церкви засобирался. Мы ему говорим, что ты делаешь? Служение потеряешь. У тебя же овцы. У тебя служение. Служение потеряешь. А он говорит, а сколько в братстве уехало, и служение никто не потерял. Все пресвитерами и поуезжали. Вот так он мыслил. А он пресвитер в одном лице, хотя церковь большая, ну, дождь до 200. Уехал. Но прежде чем он уехал, с него сняли рукоположение. Он до конца не верил, что рукоположение снимут. А когда в церкви поставили вопрос, и порассуждали, и проголосовали, он до конца был уверен, что большинство будет, что не снимут рукоположение. А большинство были за то, что снять рукоположение. Человек не дорожит служением. И лишился. Потом уже, может быть, и остановился, а решение уже есть. Так и уехал. Братья, я вот к чему все это говорю. Ну, кто-то сейчас думает, ну, если бы я был пресвитер, я бы дорожил сильнее. А я сейчас только руководитель молодежи. Братья, какое служение Бог не поручает, мы должны служением дорожить. И если мы воспринимаем служение как подарок от Бога, как подарок большой от Бога, я думаю, тогда мы сможем служением дорожить. Поэтому пусть, братья, Бог поможет нам, чтобы мы прилагали усилия в том, чтобы наше служение все больше и лучше совершенствовать служение, чтобы оно было больше благословенным, более качественным, чтобы больше принести для Бога плода. Вот это первая мысль, на которую я хотел обратить внимание. Служение наше, которое мы приняли от Бога, это Божий подарок, и этим подарком нужно дорожить. Братья, второе, на что хочу обратить внимание, это уже ближе к служению. Так написано. Наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику. То есть, братья, это первая сторона, это видимое служение. Наше служение, которое люди видят. И поэтому мы должны за этим служением наблюдать. Ну, в частности, братья, как наблюдать? Как наблюдать? Вот я приводил пример. Вот сестра опаздывает. Или брат опаздывает. Например, обычное собрание. Но если я стараюсь не опаздывать на молодежные занятия, а как вот обычное занятие? Обычное собрание, скажем, разбор в церкви. Или пятница, воскресенье, утро, вечер. Пропуски собрания. Пропуски собрания. Как я к этому отношусь? То есть, братья, вот приходилось в одной церкви быть не очень давно. Церковь проходила очищение, освящение. Это служение продолжалось долго, продолжительный отрезок времени. В церкви несколько служителей. И вот я обратил внимание, что некоторые служители на протяжении полутора месяцев не опоздали, по-моему, всего два раза. Постоянно. Или опоздал, или не пришел. Или опоздал, или не пришел. Вот. То есть, братья, служение видимое. Люди видят, как мы относимся к служению. Как мы относимся. Насколько мы небрежны. Или наоборот, мы бережно относимся к служению. В вопросе посещения и в вопросе опоздания. Бывает такое, что руководитель молодежи опаздывает на занятия с молодежью. Бывает такое, что сам назначил, ну, например, где-то работу, например, на доме молитвы, и сам не пришел. Назначил, и сам не пришел. Это очень плохо, когда мы подаем плохой пример. У нас, братья, в крае нашем был такой случай. Пресвитер умер на богослужении. Прямо во время утреннего воскресного богослужения умер. В проповеди поучаствовал, а потом вышел во двор, ему стало плохо, сел на скамейку и умер. Мне звонят и говорят: брат Николай, ты представляешь, наверное, в церкви что-то заклятое. У нас на служении умер пресвитер. Вот так мне рассказали, с такими эмоциями. Я послушал и сам думаю: ты смотри, что такое. А потом трубку положил, начинаю размышлять: стоп. Ну, умер пресвитер на богослужении. Пресвитер уже между 70 и 80, где-то лет 75. Ну, то, что умер, хорошо или нехорошо? Но всем все равно умирать. Придет время и умрем. Писание говорит, всем человекам положено однажды умереть. Ну, а как лучше? Чтобы он умер на богослужении или умер в стардоме? Братья, как лучше? Ну, ясно, что на богослужении лучше. Или, скажем, дома болел, ему годами носили вечерю, ухаживали за ним, переворачивали, чтобы у него пролежней не было. И вот так много лет прошло, наконец умер, и все вздохнули. Слава Богу, наконец умер. Так бывает, братья. А этот человек остался до конца на своем посту. До конца на своем посту. Я бы не сказал, что он был очень яркий пресвитер, заметный, о нем много разговоров. Он был так пресвитер, старательный, хороший, его любили в церкви. Но, скажем, далеко за пределами его не знали. Но я думаю, братья, то, что его жизнь закончилась так вот на том месте, где он служил, я понимаю, что, братья, это не каждому Бог дает. И, наверное, этот человек служением своим дорожил. Не очень давно к нам приезжала машина из Германии, с Фриденштиме. Грузовик, который у них есть, вот этот, может, кто-то встречался с прицепом. Вот. И там брат один, шофер пожилой, 5 лет назад он уверовал, ну такой хороший брат. Ну так вот мы пообщались, еще он пообещал скоро приехать. А потом жена звонит его и говорит, плачет по телефону, плачет. И говорит, умер, сегодня умер. Где умер? Как умер? Умер, говорит, в машине. На таможне, вот из Германии выезжал, там какая-то или польская, или уже белорусская таможня. Пошел, оформил документы, пошел, сел в машину. Завел двигатель и скончался. Вот и все. И брат, которому она позвонила, она не мне звонила, а другому служителю. Брат ее утешил, говорит, сестра, твой муж умер на служении. Умер на служении. Это куда лучше, чем если бы он умер в каком-нибудь другом положении. Это куда лучше. И я думаю, братья, когда человек служением дорожит, тогда и Бог оказывает содействие в том, чтобы он это служение не потерял. Тогда Бог благодать дает, что человек возрастает в служении, когда человек служением дорожит. Служение у жертвенника – это то служение, которое люди видят. Они видят, как мы посещаем, как мы опаздываем, или не опаздываем, или пропускаем. Вот, братья, это очень много, потому что люди смотрят на нас. Люди смотрят. И хотя мы иногда говорим, вот молодежи, ну так, где-то из скромности, что вы на меня не смотрите, братья, все равно люди смотрят на вас. Молодежь смотрит на вас и по вас равняется. И если где-то мы делаем плохие поступки, и потом кто-то из членов церкви делает плохие поступки, как правило, они себя оправдывают. Они говорят, а служитель церкви так делает. И поэтому и я так делаю. Поэтому, братья, пусть Господь благословит, чтобы в вопросе служения у жертвенника мы это служение совершали с тщанием. С тщанием. И чтобы мы нашим служением дорожили и наблюдали свое служение. Братья, я еще хочу говорить о служении. Это служение проповеди. служение проповеди, или проведение разбора, или проведение бесед. Это все относится к служению у жертвенника. Братья, я понимаю, что самое сильное влияние на людей служитель оказывает через проповедь. Хотя иногда говорят, что вот, например, для того или другого вида служения не обязательно, чтобы он был хороший проповедник. Ну, например, там диакон или, скажем, еще какой-то вот брат. Братья, вот мы здесь руководители молодежи собрались, и я понимаю, что влияние на людей самое сильное мы можем оказывать, это через проповедь. Послание к Тимофею, вот там, где апостол Павел пишет, я заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его. И первое, на что Павел обращает внимание, Тимофей, проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Там дальше, настой вовремя, не вовремя, увещевай, запрещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, но ты будь бдителен во всем. Братья, на самом первом месте проповедуй Слово. Братья, я здесь хочу обратить внимание на то, что мы должны быть всегда подготовлены. Всегда подготовлены. Но если бы я сейчас спросил, и мы постарались искренне ответить, бывает ли такое, когда мы являемся на молодежное занятие, будучи неподготовленным? Мне думается, что, скорее всего, вот, множество бы из нас сказали, что такое бывает. Такое бывает. Когда явился на молодежное занятие, неподготовленным. Ну, скажем, а на что же я рассчитывал, если я не подготовился? На что я рассчитывал? Я, наверное, рассчитывал на то, что я помолюсь, покаюсь перед Богом, и Бог мне даст хорошие мысли, и у нас все равно получится хорошая беседа. Братья, я это не исключаю. Такое бывает. Когда Бог в течение нескольких секунд даст проповедь. Бывало у вас такое или не бывало? Я думаю, что бывало. У меня бывало такое, что Бог за кафедрой за 2 секунды проповедь давал. За 2 секунды. Один случай, я помню, я еще был руководителем молодежи. Утром воскресенье проповедовал, вечернее воскресное собрание. И во время собрания, прямо во время собрания, открывается дверь и заходит группа неверующих юношей и девушек. Человек 8. Заходят и сели. Григорий Васильевич, в то время наш пресвитер Костюченко, он видит, такой молодежь пришла, и он так сидит и у меня спрашивает, слово скажешь? Ну, так, чтобы неверующий. Вот. А мне показалось, у молодежи есть что-нибудь? Ну, я не понял, что он у меня спросил. Я говорю, есть. Он встает и говорит, сейчас брат Коля слово будет говорить. Ну, я и выхожу. А знаете, как бывает, если утром проповедовал, уже знаешь, что вечером не дадут. Вот в больших церквях. Вот. Ну, я выхожу. И стою за кафедру и открываю. Я еще не знаю, что буду говорить, и открываю. И открыл. И Бог благословил. Братья, ну давайте представим такую картину, что я решил. Ты смотри, как у меня хорошо получилось. Дай я еще раз попробую. Да? Дай я еще раз попробую. И попробовал еще раз. Значит, братья, мы должны приходить на собрание, на молодежное собрание. И в церковь подготовлены. Это одно из условий, чтобы быть успешным руководителем молодежи. Наблюдай священство твое, быть подготовленным. Братья, когда мы являемся неподготовленными, молодежь это почувствует с первых слов. И, соответственно, будет реакция. Все будут понимать, что руководитель молодежи не подготовился. И, соответственно, будут отношения. Поэтому, братья, мы должны заботиться о том, чтобы наша молодежь получали калорийную духовную пищу. В 22-м псалме написано так. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Это, братья, наш Господь, который есть наш пастырь. Апостол Петр пишет, что он сопастырь Господу. Братья, мы сопастырь. В определенном смысле я еще буду чуть завтра говорить о назначении руководителя молодежи, о том, кем он является. Я сейчас просто коротко скажу, что если нам Бог поручил молодежь, значит, в определенном смысле мы пастырь. Мы заботимся о том, чем молодежь питается. И поэтому мы должны позаботиться, чтобы пища была калорийная. Возьмем такой простой пример бытовой. Никакая хозяйка не варит борщ примерно так. Раз, все сложила, бросила туда и все. Ну, приготовление, там определенный механизм приготовления. Она готовит, старается, пробует, посолила и все. Вот так вот примерно. Братья, мы должны заботиться о том, чтобы молодежь наша получали приготовленную пищу, калорийную пищу. И вот как, например, передо мной уже 2 брата говорили сегодня о том, что и разнообразную пищу. Если очень вкусную пищу, но одну и ту же давать человеку в течение нескольких лет, то на эту пищу смотреть не захочет. Смотреть. Это как братья приехали с Курильских островов, там благовестники были, и рассказывают, там говорят, рыбы, выбрасывает на берег, красная рыба, хочешь вари, хочешь суши, икры полно всего. А верующие сидят, и кто-то говорит, о, наелись рыбы, какая красота. А брат говорит, а мы на нее уже смотреть не хотели, на красную рыбу, смотреть не хотели. Почему? Одно и то же. Утром рыба, и вечером рыба, и в обед рыба, и все время рыба, смотреть не хотели. Братья, мы должны разнообразить, должны разнообразить. Вы знаете, я так вот отмечу, Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. То есть он старался проповедовать и учить людей на любые темы, на разные темы. Я на одном из семинаров, вот на вашем семинаре об этом говорил уже. Я сейчас много повторяться не буду. Я только одну мысль, братья, скажу, что иногда однообразная пища бывает от нашей духовной бедности. Когда я терплю духовное банкротство, и тогда я ищу какой-то выход, но у меня не получается. Не получается, как брат говорит, забуксовал на одной теме. И все. Вот так вот бывает. Вы знаете, братья, совсем недавно я одному брату интересную вещь сказал. Ну, я вам примерно перескажу. В одной церкви было очищение, и в адрес брата руководителя церкви, ну, такое, что проповеди все время одинаковые. Говорят, уже много лет. Ну, очень долго. Лет 17. Лет 17, всегда тема одна. Ну, я точно убеждался в этом, что всегда тема одна. Это плоть, дух, духовный, душевный, плотской, ветхий Адам, ветхая природа, и все, вот, все вокруг вот этого. Все вокруг этого. Ну, ему кажется, что это глубина. Вот как он потом говорит, мы беседуем, братья, это уже глубина. Глубина. Ну, дошло до того, что верующие говорят, слушать не хотим. Слушать. Он выходит за кафедру, мы знаем, что сейчас будет. Плоть противится духу, дух противится плоти. Плотские царства Божии не наследуют, надо быть духовным. Вот другого ничего. Ничего. Я ему говорю, слушай, неужели ты не замечаешь, что у тебя другой темы нет? Он говорит, братья, это у меня все проповеди разные. Да хотите, я вам сейчас конспекты свои принесу? А ну, неси конспекты. Он приносит конспект, вот конспект, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, я говорю, дальше что? А дальше, чтобы быть совершенным, надо жить не по плоти, а по духу. Хватит, давай другой конспект, другой конспект. Опять тема, вроде бы другая, кажется, интересная тема. А потом раз, опять плотские. Потому что плоть духу противится, и все. Несколько конспектов показал, все, хватит. Я говорю, знаешь, брат, ты оставь ветхого Адама в покое, пусть отдохнет. И народ Божий пусть от него отдохнет. Вы знаете, я не знаю, это было месяц назад, я после этого не был в церкви, но увещевали его очень сильно и уговаривали. А иногда просто говорит и не знает о чем. Сфера духа. А брат со мной сотрудник говорит, брат, а что такое сфера? Он раз и слушался. А что такое сфера? Помолчал, говорит, не знаю. А как же ты говоришь, сфера духа, и не знаешь, что такое сфера? Вот. То есть, братья, я определенно скажу, это происходит по причине духовного банкротства. Если у нас неправильное отношение к Библии, и у нас получается где-то вот на чем-то человек сосредоточился, и все время об одном и том же, он это будет глубинами называть, большими глубинами, вот, и все прочее. А там никаких глубин нет. Человек обмелел. Или просто, ну, как вот говорят, на мель сел. И поэтому у него никаких новых тем, у него никакого разнообразия. Его народ просто слушать не хочет. А бывает еще такое, книжку какую-нибудь прочитал, и на 2-3 месяца хватает, или на полгода хватает. Проповедовать, беседовать, все об одном и том же. А потом что? Ну, книжка кончилась, темы книжки кончились. Надо еще какую-нибудь книжку, еще одну книжку прочитал. И опять запас тем появился. А люди, бывает, тоже книжки читают, да? И все понимают, что брат книжку прочитал. И ждут, пока он книжку эту закончит. Вот как бывает. Или рассказы читают. Рассказы, ну, какие-нибудь детские рассказы читают. И вот и это основа проповеди, основа бесед и так дальше. Братья, духовная жизнь молодежи напрямую зависит от нашей духовной жизни. От нашей. И поэтому мы должны заботиться о том, чтобы обогащать лично себя. Если мы будем обогащать себя, тогда через наше служение будет обогащаться молодежь. Мы читаем, когда Петр с Иоанном встретились с человеком хромым в храме, то Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Братья, я смогу людям дать только то, что я имею. А то, чего я не имею, я дать не смогу. Хотя народ, может быть, желает, люди желают что-то слышать от меня, но я не имею. И в конечном итоге, братья, духовное банкротство приведет к тому, что перестану я быть руководителем. Просто потеряю служение. Поэтому, если дорожить служением, братья, всегда молиться и заботиться, чтобы пополнять нашу духовную жизнь, чтобы, исполняясь Духом Святым, исполняясь благодатью Божией, чтобы мы могли добросовестно трудиться в Его винограднике. Очень мне нравится слово, которое записано в послании к евреям. Будем хранить благодать. одна из статей в последнем вестнике истины. Будем хранить благодать, чтобы продолжать свое служение, чтобы совершенствоваться в нашем служении. Мы должны заботиться о том, чтобы хранить благодать. Аминь.